Пермский разворот.
Дневной разворот. Роман Попов, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Здравствуйте. Сегодня разворот у нас посвящен клубу депутатов и гостю клуба депутатов, поэтому я сразу же представлю эксперта Наталья Акиндинова, директора Института Центра развития Высшей школы экономики. Наталья Васильевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и поможет сегодня мне вести дневной разворот депутат ЗАГС Собрания Пермского края и член правления клуба депутатов Александр Иванович Мотрич. Александр Иванович,
добрый день.
Добрый день. Собственно, по традиции, у нас, когда разворот посвящается гостю клуба депутатов, я прошу, собственно, представителя клуба немножко о госте рассказать. И о госте, о теме. Итак, визитка с вас, что называется, Александр Иванович.
Я сначала немножечко о клубе напомню, что у нас гостей за эти два года, пока существует клуб, было очень много, и каждый из гостей является своего рода гордостью, эксклюзивом. Это очень интересные люди, и каждая тема, которую мы рассматриваем, бывает крайне актуальной. Но эта тема гиперактуальная, прямо вот подгадали точно, потому что Наталья Васильевна как раз эксперт по валюте, по кризису, по макроэкономическим и каким-то иным экономическим параметрам, которые сейчас, наверное, на слуху у каждого человека, не только депутата, а у любого человека. Поэтому мы ожидаем встречи и выступления с очень большой надеждой для того, чтобы узнать очень много интересного.
Вот тема «Макроэкономическое развитие региона. Тенденции и перспективы развития налогообложения». По мне, это тема нескольких учебников. Наталья Васильевна, как можно все уместить в 1.5-2 часа общения?
Но действительно, тема глобальная, широкая, но ситуация такая, что приходится одновременно обо всех этих вещах думать, потому что каждый из них сейчас меняется, и меняется стремительно, и это взаимное влияние все оказывает, поэтому осознавать вектор, последствия и такое вот совокупное влияние факторов очень важно.
Наталья Васильевна, макроэкономика, по мне, вот я всегда так считал, это все-таки такая дисциплина, которая охватывает очень глобальные масштабы. Страны, не знаю, там, континенты. Макроэкономика региона. Это фигура речи или действительно можно на региональном уровне макроэкономические понятия тоже применять?
Я думаю, что я скорее могу говорить о том, как макроэкономическая ситуация, которая складывается в стране, все-таки это понятие относится к странам, влияет на развитие регионов, ну, в частности, того прекрасного региона, в котором мы находимся. Потому что сейчас, можно сказать, в горячем котле нет холодного места, то есть все находятся в одной лодке, и вот те глобальные сдвиги, события и изменения федеральной политики, конечно, влияют на развитие, на экономические показатели региона.
Мне всегда казалось, что нашу страну можно условно представить в виде турнирной таблицы футбольного чемпионата, где каждый регион будет расположен на том или ином месте. Все ведут конкурентную борьбу, и все стремятся подняться как можно выше по этой турнирной таблице. Если вдруг допустить такое сравнение, то где в этой таблице будет Пермский край?
Очень сложно сказать, потому что не всегда понятно, в какую игру мы играем. Вот, недавно, допустим, я узнала, что Пермский край находится ближе к верху по степени исполнения указов президента. Но при этом я знаю, что вот эти достижения, они во многом оплачены усложнением бюджетной ситуации в регионе и, в принципе, повышением нагрузки на регион. И теперь вот с этой ситуацией надо справляться.
Как справляться? Ведь я так понимаю, что ресурсы у Пермского края ограничены, и их эксплуатация, уже, в общем, где-то на пределе.
Я думаю, что в глобальном плане никакого варианта, кроме как обеспечивать опережающее по сравнению с другими регионами экономическое развитие, ни у кого нет. Потому что, собственно, возможности сокращения уже принятых обязательств, всем понятно, что они довольно ограничены. Там есть определенные резервы в той же самой бюджетной сфере, в социальной политике, но в в целом, когда уже более 70% расходов социальные, здесь мало что можно делать. С другой стороны, если мы говорим о доходной части, то в условиях там, вялого или отсутствующего роста экономики крайне опасно рассуждать о возможном повышении налоговой нагрузки, в особенности налоговой нагрузки на бизнес. Сейчас многие регионы, насколько я знаю, и Пермь также рассматривают такие варианты, но, на мой взгляд, только в крайнем случае можно на это идти. Все-таки надо стараться задействовать потенциал тех секторов, которые могут развиваться, в том числе с опорой на дополнительный спрос там, по федеральным программам и так далее.
Вы не стали произносить такую очень любимую мантру многих чиновников, политиков про инвестиционную привлекательность и повышение инвестиционной привлекательности. Почему? Раньше очень много об этом говорили, сейчас как-то постепенно отходит на второй план.
Ну, к сожалению, эта мантра, как и многие мантры, обесценилась за последнее время, поэтому, в общем-то, повторять ее большого смысла нет, хотя ну, от этого истина не становится менее важной, что, собственно, нет ни у кого возможности обойтись без того, чтобы местная промышленность, местные услуги развивались, осваивали новые технологии, создавали рабочие места, платили зарплату. Ну, собственно, это и составляет экономическое развитие. Но условия, к сожалению, не во всем зависят от регионов, и в последнее время все больше и больше они зависят от решений федерального центра. И в этом смысле тяжело требовать от региональных властей каких-то существенных подвижек. Но, на мой взгляд, такое окно возможностей, оно в основном связано с, ну, не с такими большими глобальными производствами федерального значения, а именно вот с местными, там, со сферой услуг, с торговлей, с малым бизнесом. Вот, потому что даже то же самое повышение зарплат бюджетников можно использовать как, ну, некий драйвер, если это повысит их стандарт потребления, они будут предъявлять дополнительный спрос на вот местные услуги. Вот. То есть можно и этим воспользоваться.
Александр Иванович, я правильно понимаю, что у нас экспертом клуба депутатов совсем недавно была госпожа Зубаревич?
Абсолютно верно.
Это ведь ей принадлежит фраза «инвестиций не будет, можете даже не надеяться».
Ну, примерно так она и сказала. Она имела в виду инвестиции в страну, но в край тоже, как часть страны. Потому что мы понимаем, что сейчас не самая легкая ситуация для вкладывания денег в Россию.
Разделите мысль?
Ну, здесь, смотря о чем идет речь, если мы говорим об инвестициях за счет регионального бюджета, наверное, да. Нет сейчас возможности их наращивать. Если мы говорим о возможности привлечения дополнительных инвестиций из-за рубежа, тоже нет. По итогам третьего квартала прямые иностранные инвестиции в страну вообще упали до исторического минимума. 1 миллиард долларов всего. Это смешно. Вот. Поэтому, кроме, так сказать, внутренних ресурсов, внутренних сбережений, ни на что рассчитывать нельзя. И на самом деле, вот, ну, многие удивляются политике там, высоких процентных ставок, которые проводит наш центральный банк, но в нынешней ситуации, на мой взгляд, это то, что может удержать там, хотя бы средства населения там, в банковской системе, средства предприятий на депозитах, то есть то, что может быть использовано как внутренний источник инвестиций в отсутствии действительно возможности развивать внешние источники.
Наталья Акиндинова, Александр Мотрич, гости сегодняшнего дневного разворота, представители клуба депутатов. Мы вернемся в эфир буквально через полторы минуты.
Пермский разворот.
Дневной разворот. Роман Попов, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня у нас дневной разворот совместно с клубом депутатов. Помогает мне его провести Александр Мотрич, депутат ЗАГС Собрания Пермского края, член правления клуба депутатов. Александр Иванович, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну и эксперт разворота сегодня Наталья Акиндинова, директор Института Центра развития Высшей школы экономики. Наталья Васильевна, еще раз здравствуйте вам.
Здравствуйте.
Собственно, давайте к следующей истории. Санкции, ответные меры против санкций. Как эта история, как эти меры могут сказаться на экономике отдельно взятого региона? Проще говоря, должны ли мы следить, как потребители информации, за санкциями с их стороны и ответкой с нашей?
Я думаю, что все должны следить, ну, в целях, собственно, и собственной финансовой безопасности, и, в общем-то, с точки зрения того, как будет развиваться экономика региона, потому что это один из тех глобальных факторов, которые затрагивают всех. Даже если бы не было в регионе крупных компаний, но, скажем, история с ограничением импорта продуктов, она затрагивает все регионы. И я думаю, что все регионы испытали повышение цен на отдельные группы товаров, которые попали под санкции. И, в общем-то, какое-то ограничение ассортимента с этим связано. Поэтому, конечно, да, следить надо. Что касается экономики, но для Пермского края характерна большая роль оборонной промышленности. И, как известно, Ростехнологии находятся под санкциями, Оборонпром находится под санкциями. Конечно, эти компании выпустили заявление о том, что санкции их никак не затрагивают, и никаких последствий не будет. Но на самом деле понятно, что в перспективе технологическое развитие, в общем-то, зависит от успешного обмена технологиями с другими странами. Вот, поэтому влияние здесь будет несомненно. Что касается финансовых последствий, то действительно они ощущаются уже сейчас. Ну, собственно, на курсе сказался в том числе ускорение оттока капитала под влиянием санкций, под влиянием недоступности рефинансирования долга.
Исходя из моего дилетантского понимания происходящего, создается ощущение, что страны Запада включили нам санкции, мы в ответ включили им ответку. Эта ответка ударила в том числе и по нам, то есть мы попали под двойные санкции, и их санкции, и наши, мы как потребители и жители нашей необъятной любимой родины. Родина должна выходить из ситуации каким-то волшебным образом, и, похоже, пока единственный выход, который Родина видит, залезть в кошельки тех, у кого они хотя бы чем-нибудь набиты. То есть налогообложение, и вот мы получаем раз проект закона, два проекта закона, потом скандал по поводу этих проектов там с малым бизнесом, потом откат в виде Москва, Питер, Севастополь, вроде как. И сейчас ситуация просто непонятна. Люди, которые зарабатывают деньги и вкладывают тем самым средства в экономику страны, сидят на углях и ждут, когда страна еще больше запустит лапу в их, в общем-то, и без того потащавший карман. Насколько это естественное развитие событий? То есть можно ли было идти иначе?
Ну, если не брать какие-то там внешнеполитические аспекты, что можно было по-другому проводить политику, это, я думаю, что можно было, но, наверное, это тема другой передачи, то, на мой взгляд, ситуация достаточно экстраординарная. То есть она требует в первую очередь таких вот экстренных решений. На мой взгляд, там решение о возможности использования Фонда национального благосостояния, но вполне правильно в такой ситуации. И там даже и решение о том, что можно использовать часть резервного фонда, тоже, в общем-то, правильное. Другое дело, что, на мой взгляд, федеральный бюджет слишком сильно концентрируется на собственных проблемах. Можно было бы больше помогать просто регионам, которые также испытывают трудности, но ничего не получают от девальвации. Потому что сейчас получается, что регионы поставлены перед необходимостью искать новые источники доходов, а все решения по налогам, они, может быть, в краткосрочном плане позволяют что-то собрать, но они одновременно, конечно, угнетают экономическую активность, и в условиях, когда страна близка к рецессии, это просто крайне опасные шаги, тем более такие хаотические, как сейчас предпринимаются. Вот. И, на мой взгляд, здесь со стороны бизнеса активность, она есть, но она, может быть, и недостаточная. Скажем так, врачи в Москве сопротивляются, их заметили. И сейчас вот Собянин уже говорит о том, что он готов там платить какие-то огромные выходные пособия. Вот.
От 200 до 500.
То есть, на мой взгляд, правда, эта сумма, она примерно из того же источника, как идея там облагать там предоставление услуг ремонта обуви или туалетов, там ставки 300 тысяч рублей в квартал. Угу. То есть, мне кажется, что там...
Что там нереально.
Что какие-то есть пробелы в экспертной поддержке этих решений, мягко скажем, этих предложений. Вот. И, соответственно, со стороны предпринимательского сообщества тоже, на мой взгляд, необходимо активное сопротивление таким решениям. Вот. И вообще возможности такого расширения коллективного действия, собственно, в таких ситуациях оно и возникает. Вспомнить историческую борьбу профсоюзов за 8-часовой рабочий день.
Мне кажется, не исторические аналогии. Нужно исключительно к детскому саду обращаться и к знаменитому этому стишку. Мы делили апельсин, много нас, а он один. Потому что рано или поздно кто-то останется тем самым волком, для которого кожура. И тогда, в зависимости от того, кто будет волком, мы посмотрим, как ситуация будет развиваться дальше. Или ничего там и кожурой обойдется, или там все спасайся, кто может. Потому что вроде как волк с кожурой оставлять нельзя. Но апельсин-то от этого ведь больше, по большому счету, не становится. Может быть, как-то просто придумать не по долькам его делить, а по полдолькам.
Но дело в том, что, на мой взгляд, проблема там неравномерности налогообложения, она, конечно, существует. Есть добросовестный налогоплательщик, который платит все, и есть налогоплательщик, который не платит ничего. Мне в этом смысле очень нравятся те идеи, с которыми ходят представители московской розничной торговли, что они готовы даже как-то организовывать, чтобы все представители платили налоги, но чтобы не повышалась формальная налоговая нагрузка.
Нормально. То есть это выглядит так. Хорошо, ладно, уговорили, мы заплатим, только не надо нам их повышать.
Я не знаю, почему вы так скептически к этому относитесь, потому что идея этой неравномерности, она, в принципе, все эти годы существовала, эта проблема, но она никак не решалась. То есть, то, что проблема увеличения апельсина, это то, о чем мы говорили только что. Это, слово «инвестиционный климат» придется еще раз повторить.
Просто похоже, мы сейчас потихонечку все ближе, 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 ближе и ближе приближаемся от красивого образа «инвестиционный климат», привлекательность, бизнес, налоги, к не менее красивому, но подзабытому образу «кожанка», «тачанка» и райпродкомиссар, который приезжает и начинает собирать продразверстку. Мне кажется, очень скоро, нам совсем чуть-чуть осталось. Совсем чуть-чуть. Причем красиво это будет выглядеть для тех, с кого и так брать нечего, а для тех, с кого что-то можно, это будет, естественно, не очень. Потом это опять останется черным следом в истории.
Не хотелось бы, чтобы до этого доводить, но я бы, скажем, предсказала, что если это, не дай бог, случится, это будет крайне ненадолго. Потому что все перераспределительные процессы, они действительно не приводят к увеличению, а наоборот, они приводят к уменьшению продукта, что, в общем, показало падение до 5% от уровня 2013 года, в 2022 году, в результате результате вот Великой Октябрьской революции, то, что за этим последовало. Об этом мало вспоминают, но, в принципе, это так. Это так. То есть вот такие действия, они разрушают экономику. И, на мой взгляд, вот в нынешней ситуации вот любая попытка вернуться, она может привести к такому эффекту, что, ну, я думаю, что у нас все-таки большевиков сейчас нет таких истинных, и там разворот, просто вектор, он случится раньше, чем все упадет так сильно.
Боюсь, что про истинных большевиков до момента произнесения фразы «есть такая партия» и тогда, в общем, не очень хорошо знали. А они были, несомненно, потом, собственно говоря, и подняли апельсин. Александр Иванович, слушайте, правильно ведь, да, у нас же сейчас в недрах законодательного собрания будет решаться вопрос налогообложения. Говорят, все на откуп регионалам отдали.
Не все, просто каждый бюджет ищет способы ровно такими же вещами, как вы рассказывали. Как мы обсуждаем. Да, сейчас идет острая борьба. Отложили в очередной раз принятие закона. Его несколько раз изменили. Там была идея поднять, отменить льготу на прибыль, увеличить транспортный налог, увеличить налог на имущество. Мы работаем над тем, чтобы как минимум развести все эти вещи в разные законы и немного более аккуратно подходить. Пока ничего не принято, и слава богу.
Прервемся ненадолго.
Пермский разворот.
Дневной разворот. Роман Попов, Сергей Слободин за звукорежиссерским пультом. Сегодня мы проводим разворот совместно с клубом депутатов. Я представлю соведущего. Александр Мотрич, депутат ЗАГС Собрания Пермского края, член правления клуба депутатов. Александр Иванович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Эксперт сегодняшнего разворота Наталья Акиндинова, директор Института Центра развития Высшей школы экономики. Наталья Васильевна, добрый день.
Добрый день.
Давайте еще к одной истории. Мне она кажется довольно важной. Не так давно... По-моему, весь мир, собственно, обратил внимание, за исключением России, на смерть, по-моему, выдающегося экономиста практика современности Кахи Бендукидзе. Весь мир на него обратил внимание, везде он цитировался, человек, который наделал, возможно, кучу ошибок в процессе своей работы, но то, что шагов там, и направлений векторов задавал немало, тут никто спорить не будет. Так вот он как-то раз очень четко в одном из интервью говорил, что первое, что мы должны сделать для того, чтобы экономика хоть как-то шагнула вперед, мы должны отменить все барьеры, которые мешают экономике двигаться. Дословно фраза там звучала, по-моему, так. Возможно, мы потом даже вернем какие-то, но сначала мы должны все отменить. Все отменить полностью. То есть дать возможность вообще всем работать, кто умеет. Потом посмотрим, что с этим делать. Такой радикализм в текущих условиях мог бы быть спасителем, Наталья Васильевна?
Я думаю, что... Скажем так, в таком чистом классическом виде это вряд ли возможно, но иметь это в голове следует, чтобы отменить все, что, как говорится, не прибито намертво. Вот. Потому что, конечно, уровень регулирования в России запредельный, и количество чиновников запредельно, и зарплаты у них растут быстро, не на все, на все обещания о том, что их зарплаты там расти не будут и так далее, и что они будут сокращаться. Количество, я имею в виду. Вот. Но все равно единственное, что проблема большой страны, конечно, и проблема маленькой страны – это разница. Маленькая страна может достаточно легко опереться на внешний якорь. То есть, как тот же Каха Бендукидзе правильно говорил, зачем нам сертифицировать свои лекарства? Мы что, не верим с лекарствам, которые сертифицировали немцы?
Речь шла не только о них, но это был очень характерный пример.
Да, такая идея. То есть, для этого нужно принять, что некий внешний там стандарт...
В частности, Евросоюз уже постарался
Евросоюз,
за нас.
Да, и в этом смысле движение к его, соответствии его стандартам позволяет нам не заниматься там разработкой, проверкой, установлением собственных стандартов. Я думаю, что для там такой страны, как Грузия, это был, наверное, очень хороший вариант. Вот сейчас, я думаю, что примерно по этому пути России все-таки будет идти Украина.
Ну, ей
трудно, да, но ей придется. Другого выбора нет. Вот. Но что касается России, на мой взгляд, ну, здесь большие, конечно, политические проблемы, но просто с тем, чтобы сказать, что Европа – это наш ориентир. Сейчас, собственно, под этим знаменем скорее такие, ну, скажем, оппозиционные силы, но, во всяком случае, альтернативные мейнстриму скорее собираются, и пока они в меньшинстве. Но, на мой взгляд, конечно, ситуация может дойти до точки, когда, в общем-то, и большинство начнет осознавать, что, в общем-то, такое, ну, движение слишком суверенное, желание все-все делать самим от начала до конца в нынешней там глобальной экономике, оно, ну, бесперспективно и тупиково, мы просто будем отставать. Вот. И, наверное, вот, ну, для меня я бы крайне приветствовала, если бы мы больше ориентировались на европейские стандарты.
Жаль, что вы не оговорились во фразе «дойти до точки». Так бы красиво было скаламбурено насчет «дойти до ручки». Ну, ладно. Хорошо. Давайте сейчас к следующей истории. Ладно, Россия не может. Россия большая. Не вопрос. А Пермский край отдельно может?
Отдельно
попытаться отменить максимум бюрократических препонов, как минимум.
Внутренне можно немножко облегчить, но большинство той самой бюрократии централизовано, и это просто будет невозможно сделать ни законно, ни физически. К сожалению, нет ответа.
Значит, внутренних резервов для облегчения вот этого вот экономического галстука у нас нет. Налогообложение, продналог и продразверстка – это не наш метод. На инвестиции мы не рассчитываем в силу там объективных обстоятельств, объективных факторов. То, что надо затягивать пояса, это мы, в общем, все уже поняли. Что еще-то нам делать?
Надеяться на лучшее. На самом деле ситуация...
Я сейчас приведу. Просто есть известный анекдот, который заканчивается словами. Это делал. Все равно в штопоре. Ну, хорошо. Ладно, тогда повторяй за мной. Отче наш, иже еси, и так далее. Вот, похоже, вот вы сейчас предложите что-то подобное. Ну.
Нет. Я просто считаю, у меня пессимизм, который перерастает в оптимизм. То есть я считаю, что в рамках вот нынешних тенденций мы зайдем в тупик. То есть нет ресурса. У нас сейчас экономисты делятся так на две категории. Одни говорят, что мы будем долго мучиться, а другие говорят, что мы помучаемся, но все-таки потом произойдет разворот. Вот я отношусь ко второй категории. Вот, то есть я считаю, что ресурсов поддерживать вот это вот такое инерционное движение в рамках этих тенденций, их нет. Их хватит там, ну, на пару лет, ну, может, чуть больше. Но потом все-таки противоречия, они обострятся, и в общем-то, какой-то сдвиг произойдет.
В раскладе «Осел или падишах» вы надеетесь все-таки на смерть падишаха. Это я понял. Александр Иванович, то есть получается, что у нас кроме политического выхода из ситуации больше никакого нет?
В каком смысле?
Ну вот или Россия разворачивается на политическом уровне, разворачивается, всей страной разворачивается, не знаю, через смену ли президента, через смену ли текущего курса, через смену ли правительства. Я не знаю, как это будет преподнесено, мне по большому счету и не важно, как и, мне кажется, большему количеству народонаселения нашей страны. Но либо разворачивается вся страна, либо мы самостоятельно ничего уже не сделаем.
Ну, бесспорно, политика идет впереди, и если будет какой-то импульс на реформы, в том числе и политические, и экономические, как следствие, как это было, например, там, в 90-х годах или в конце 80-х, конечно же, мы это почувствуем.
Для того, чтобы возник этот порыв что-то реформировать, нам обязательно, простите, повторюсь, до ручки доходить?
Я не знаю. Мне кажется, что сейчас ситуация... Ну, на самом деле, вот за эти 25 лет вот эта составляющая такая государственническая, дирижистская, она была под спудом все время. То есть вот этот вариант, он на самом деле не был реализован в какой-либо мере. И поэтому вот какое-то ощущение того, что именно это тот рецепт, который нам позволит там экономику возродить, там как-то наследие 90-х, в общем-то, изжить, эта иллюзия есть. И, на мой взгляд, действительно, пока жизнь не покажет, что эти рецепты плохо работают, не работают, трудно ожидать вот осознания, ну, возврата вот к общему пути.
Слушайте, но ведь пока толстый сохнет, худой сдохнет.
Ну, я думаю, что все не так страшно. Все-таки время ускоряется, и то, что раньше занимало десятилетия, сейчас происходит там за годы, иногда за месяцы. То есть ситуация меняется очень быстро. И мы должны быть готовы в любой момент. Просто мы не перестаем обсуждать эти вещи. Хотя сейчас, конечно, когда к этим предложениям плохо прислушиваются, там как-то уже не воспринимают их всерьез, вот уже как-то иногда и не хочется об этом говорить, но говорить надо, уж надо быть готовым в любой момент.
Александр Иванович, вы оптимизм разделяете?
В каком смысле оптимизм? В том, что когда-нибудь будет лучше, чем сейчас, да, конечно.
А в том, что это произойдет буквально в считанные годы и даже при нашей жизни?
Ну, я очень надеюсь, что действительно в течение 2 лет что-нибудь произойдет, потому что либо будет сильно плохо, либо будет чуть лучше. Надеюсь на второе.
Неисправимые оптимисты. Сегодня у нас в гостях «Дневного разворота», а представители клуба депутатов, ну, во-первых, гость клуба Наталья Кендинова, директор Института Центра развития Высшей школы экономики, во-вторых, член правления клуба Александр Мотыч. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо.